Страница 76. Хотя древние пользовались этим названием науки или искусства в весьма различных значениях, тем не менее, из действительного его применения легко заключить, что она была у них ничем иным, как логикой видимости. Это было софистическое искусство придавать своему незнанию или даже преднамеренному обману вид истины, подражая основательному методу, предписываемому вообще логикой, и пользуясь ее топикой для прикрытия всяких пустых утверждений. Здесь следует сделать правильное и полезное замечание, что общая логика, рассматриваемая как органон, всегда есть логика видимости, то есть имеет диалектический характер. В самом деле, так как она ничего не говорит нам о содержании знания, и указывает только формальные условия соответствия с рассудком, совершенно безразличные к предмету, то всякое предложение пользоваться ими как орудием, то есть органоном, для расширения, по крайней мере по словесному обещанию своих знаний, приводит лишь к болтовне, к разглагольствованию о чем угодно с некоторой видимостью правоты, или же к спору о чем угодно. Подобного рода поучения никак не соответствует достоинству философии. Поэтому диалектика причисляется к логике скорее в форме критики диалектической видимости. Такой смысл мы и будем придавать ей здесь. Четвертое римскими. О делении трансцендентальной логики на трансцендентальную аналитику и диалектику. В трансцендентальной логике мы обособляем рассудок, как в трансцендентальной эстетике чувственность, и выделяем из области наших знаний только ту часть мышления, которая имеет свой источник только в рассудке. Однако условием применения этого чистого знания служит то, что предметы нам даны в созерцаниях, к которому это знание может быть приложено. В самом деле, без созерцания всякое наше знание лишено объектов и остается в таком случае совершенно пустым. Поэтому часть трансцендентальной логики, излагающая начало чистого рассудочного знания и принципы, без которых нельзя мыслить ни один предмет, есть трансцендентальная аналитика, и вместе с тем это логика истины. В самом деле, никакое знание не может противоречить ей, не утрачивая вместе с тем всякого содержания, то есть всякого отношения к какому бы то ни было объекту, стало быть, всякой истины. Но так как кажется очень заманчивым и соблазнительным пользоваться одними этими чистыми рассудочными знаниями и основоположениями, выходя даже за пределы опыта, хотя только опыт дает нам материю, то есть объекты, в которые можно применить чистые рассудочные понятия, то рассудок рискует посредством пустых умствований применять формальные принципы чистого рассудка как материал и судить без различия о предметах, которые нам не даны и даже, может быть, никаким образом не могут быть нам даны. Страница 77. Следовательно, так как трансцендентальная аналитика должна быть, собственно, только каноном оценки эмпирического применения рассудка, то ею злоупотребляют, если ее считают органоном всеобщего и неограниченного применения рассудка и отваживаются с помощью одного лишь чистого рассудка синтетически судить, утверждать и выносить решения о предметах вообще. В таком случае применение чистого рассудка становится диалектическим. Таким образом, вторая часть трансцендентальной логики должна быть критикой этой диалектической видимости и называться трансцендентальной диалектикой, не как искусство догматически создавать такую видимость. К сожалению, очень ходкое искусство разнообразного метафизического фиглярства, а как критика рассудка и разума в сверхфизическом применении разума, имеющая целью вскрыть ложный блеск его беспочвенных притязаний и низвести его претензии на изобретение и расширение знаний, чего он надеется достигнуть, исключительно с помощью трансцендентальных основоположений, на степень простой оценки чистого рассудка и предостережения его от софистического обмана. Конец введения.